Давид сделал что-то, что Бог считал великим злом. Что же произошло? Мы знаем, что в Ветхом Завете Бог ничего не сказал против полигамии. Более того, когда у принца или царя был большой гарем жен, это считалось престижным. Это говорило о власти человека, это говорило о его финансовом положении или даже о его положении социальном в обществе. Кто он? Именно к этому Бог после и возвращается, когда он будет обличать Давида в этом грехе. Он говорит: «Я тебе дал весь Иерусалим, всего Иуду, весь Израиль. Ты мог себе выбрать любую девушку, которую хотел. Что же ты натворил?» Давид, он знал закон Божий. Закон Божий говорил, чтобы царь не умножал себе жен. По той простой причине, чтобы они не развратили его сердце. И это все, что Библия говорит в Ветхом Завете о многожении. Библия также много говорит о прелюбодеянии в Ветхом Завете. И что прелюбодеяние, оно наказывалось смертью. Единственное, когда человек не наказывался смертью, когда женщина кричала, а ее кто-то насильно хотел изнасиловать. Тогда наказывали только мужчину, который издевался над женщиной. В других всех случаях, если это было обоюдно, то и мужчину, и женщину обоих казнили и лишали жизни. Интересно, что когда Давид увидел красивую женщину, и он посылает послов узнать, кто она, ему говорят в ответ: она замужем. Кажется, весь вопрос должен был решиться прямо здесь. Он знал прекрасно закон Божий. Он знал, что Бог требует. Он знал, что закон его говорит. Интересно, что в Новом Завете даже написано, что прелюбодеев и блудников судит сам Бог. Почему? Никакую заповедь так Бог не охранял, как заповедь «не прелюбодействуй». Он попускал людям поклоняться другим богам. Он попускал людям другие грехи. Но заповедь прелюбодеяния Бог так, можно сказать, возвысил или выделил из других заповедей. И до конца нам Писание не говорит, почему. Но Библия открывает, что Бог был готов даже с языческих царей требовать отчета в прелюбодеянии. Вы помните, что произошло с Авраамом? Когда он встретился с царем Авимелехом и сказал, что жена его Сара, это его сестра. Авимелех берет ее в свой гарем, и ночью ему является Бог. Языческому царю. И что Бог говорит Авимелеху? Он говорит: ты взял женщину замужнюю. Если ты дотронешься до нее, я поражу все твое царство. Она имеет мужа. И срочно отдай ее обратно Аврааму. Авимелех просыпается в страхе. Почему? Да потому что он через этот грех навлек бы на себя, свою семью и на все свое царство проклятие Божье. Бог почему-то заботится о верности мужа и жены. Я думаю, это связано с тем, что Иисус сказал фарисеям, когда они подходили к нему и спрашивали о разводе. Они говорили, что Моисей позволил разводиться. А Иисус говорит, что вначале сотворил Бог мужчину и женщину, благословил их. О разводе речи не было, говорит Иисус. Ученики говорят, ну как же понимать все, что закон говорит? Иисус говорит, в плане Божьем была одна женщина, один мужчина и верность друг другу. Именно поэтому Бог эту заповедь особо как-то выявил для того, чтобы люди соблюдали Его Слово. И даже если мы не знаем, что творится, Бог говорит, я лично сам накажу человека, я займусь тем человеком, который прелюбодействует. И поэтому нам так просто, Новый Завет говорит, что блудников и прелюбодеев судит сам Бог. Он занимается ими. Церковь может об этом не знать, но вдруг человек начинает болеть, вдруг человека авария какая-то, и Бог касается непосредственно человека, который прелюбодействует. Он дал закон, он дал правила, он дал заповедь. И человек, который не исполняет эту заповедь, он будет рано или поздно иметь дело с самим Богом. Давид, он знал это. И Давид должен был бы, в принципе, на этом все свои вопросы закончить. Версавия нам говорит, что Писание много не говорит, она идет к нему, она слушает его, и они совершают грех прелюбодеяния. По закону она нечиста до вечера она, видимо, была в доме Давида, и потом пошла домой. И проходит некоторое время, и она сообщает Давиду, я беременна. И сообщение, с одной стороны, должно было бы быть радостным. Или все было правильно. Или бы она была женою его. То это была бы великая радость для Давида. Рождается еще один ребенок. Но сейчас идет речь о том, что нужно скрыть грех. И что Давид предпринимает, его самая главная цель, это скрыть то, что он натворил. По закону Божьему и он, и Версавия, потому что она согласилась на это, были повинны смерти. Они оба должны были умереть. Но Давид считает, что ему нужно скрыть грех. И он делает все со своей стороны, чтобы не признаться, не покаяться в этом, и чтобы никто из людей не узнал. Версавия замужем. И ее мужа звать Урия Хеттиянин. Так нам говорит Писание. Урия в это время на войне вместе с Иавом, своим начальником, идет война с аммонитянами, с другим народом, с язычниками, можно так сказать, с врагами Израиля. И он посылает военачальнику Иаву и говорит, пришли ко мне Урию, мужа. Но Урия непростой человек, возлюбленные. В каком смысле непростой человек? Урия, он особенно был близок к Давиду. И откуда мы это знаем из Писания? Потому что он был один из 30 храбрых Давида. То есть у Давида были трое храбрых, которые были его непосредственными телохранителями. И потом после этих троих были еще 30 человек храбрых, которые были его непосредственными телохранителями, то есть доверительные лица. Это был спецназ Давида. Это люди, которые прошли с ним все его проблемы, прошли все войны. Это человек, который себя ставил сперва под удар, а потом только своего господина. Он ложил свою жизнь, чтобы спасти господина. Урия был верен до конца. Урия был верен до смерти. Он был один из тех, кто был в элитной труппе, в элитном отряде Давида. Они были друзьями. И это самое страшное. Самое страшное то, когда ты что-то не ожидаешь от друга своего, от господина, за которого ты ложишь свою жизнь, готов пожертвовать абсолютно всем, а здесь на тебе нож в спину. И в этом смысле грех становится весьма грешен и весьма тяжким, потому что это не просто грех, это предательство. И я рад, что Бог именно так посмотрел на все это. И Он оценивает весь поступок Давида и говорит, это зло в очах моих. Вы скажете, сегодня такое не происходит. Сегодня такое происходит. И самое страшное, знаете в чем? Когда люди приходят исповедоваться, и вдруг выявляется, что две семьи, которые вот так дружили, они изменяют друг другу и предают друг друга. Давид делает подобное с Урией. Чтобы как-то закрыть свой грех, он ему говорит, иди в дом свой. Ты будешь со своей женою, и никто не узнает, что ребенок от меня. И все закроется. А что делает Урия? Он говорит ему, умой ноги твои, иди в дом твой и отдохни. И несет царскую пищу за ним, чтобы он дома вместе со своей женой поел. Урия говорит, не пойду домой. Мы не знаем, что в душе этого человека творилось. Но по описанию Библии мы понимаем, что он праведный человек. У него есть какая-то честь. Он благородный человек. У него есть солидарность с теми людьми, с которыми он воюет, с солдатами по отряду. Он не может позволить себе того, что другие себе в это время не могут позволить никак. Все где-то в степи, на поле, живут в шатрах. Он говорит, они же меня будут спрашивать, что я делал в Иерусалиме. Я не могу себе позволить такой отпуск. Я иду на войну. Сейчас дело войны. Это благородство его, его солидарность, она стоит ему жизни. И он даже не знает об этом. Давид совсем ослеп. Когда он увидел, что Урия не пошел домой, а лег вместе с придворными слугами царя, то он его на следующий день встречает и говорит, Урия, почему ты домой не пошел? И Урия ему отвечает, почему он домой не идет. Потому что ковчег завета Господней, весь Израиль в шатрах спит, и он солидарен с войском народа израильского. И Давид предпринимает следующий шаг. Он говорит, хорошо, побудь еще один день здесь. Он приглашает его непосредственно уже за свой стол царский. И знаете, маленькая деталь, которую мы очень часто пропускаем, написано он, напоил его. Для чего? Он напоил его, возлюбленный, для того, чтобы он отказался от своей морали, от своего благородства. Почему? Потому что нетрезвый человек, Писание нам говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает что? Распутство. То есть, он его напоил для того, чтобы он все-таки согласился пойти домой. Но и даже в этом состоянии нетрезвости Урия сохраняет свой рассудок, свое благородство и свою честь. И не пошел домой, и снова лег слугами господина своего Давида. Прошло несколько часов. И утром они снова встречаются. И мы видим, что Давид меняет свой план. И он идет на самое последнее, чтобы никто не узнал о его грехе. Он готов на гнусное убийство. Что же происходит? Он пишет письмо военачальнику Иоаву и говорит, чтобы он сделал так, чтобы Урия был убит. Так и произошло. Урия, сражаясь за честь своего царя,
Урия на войне пал, не зная, что это было в плане, что это было предательство со стороны господина, за которого он положил свою жизнь.
Это было зло в очах Господа. И хочешь сказать спасибо Господи? Мы знаем, что у Бога отношение к каждому человеку личное. И тем не менее, если бы Бог просто так посмотрел на это, ну хорошо, Давид, еще один грех твой. Нет, он не просто так посмотрел. Он ждал, он работал в сердце Давида. И Давид об этом потом и пишет, что Бог делал.
Прошел год. У Давида родился сын. Никто ничего не знает. Все закрыто.
Весь план совершился. Она его официальная и законная жена теперь.
И вдруг ни с того ни с сего, спустя год, приходит пророк. Почему Бог ждет так долго?
Почему Бог дает год времени? И Давид сам отвечает на этот вопрос. И в Псалме 31 он пишет, что этот год времени сделал с его сердцем. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, пишет Давид. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. И теперь послушайте слова. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Он скрывает грех и начинает физически болеть. У него нет радости, нет ребенка, нет его жены больше. Он день и ночь, он мочит свою подушку. Он плачет. Он не может больше идти в храм Господень, прославлять Бога. Он не может больше псалмы сочинять. Его состояние души полностью разрушено. Полная дисгармония, дисбаланс, потому что скрытый грех.
Но он открывает нам истину и говорит, рука твоя день и ночь тяготела надо мною.
Возлюбленные, не думайте о том, что грех какой-то, который мы скрываем, Бог не заметит и просто так будет смотреть в сторону. Из любви к нам его рука будет тяготеть над нами день и ночь. И если Богу нужен месяц, два, три, четыре или год, но он добьется своего успеха. И когда мы будем наконец-то открыты, чтобы принять обличение непосредственно от него, он пошлет нам пророка, пошлет нам Слово Божье и даст нам знать, что он думает о том, что мы сделали. Именно это произошло с Давидом. И вдруг в дверях пророк. Нафан. И он рассказывает Давиду интересную историю.
И говорит, что «Давид, у меня одна проблема», — говорит Нафан. «Я не знаю, как разрешить ее. У одного человека, бедного, была одна маленькая овечка. Он ее воспитал. Он ее скормил. Она спала с ним. И я читал, что на Ближнем Востоке это было даже очень часто, что люди выращивали овец у себя в доме.
То есть у них была определенная привязанность даже к ним. И он говорит, это была единственная овечка этого бедняка. В этом же городе или селении жил и богатый человек, говорит Нафан. У него были стада овец. И к этому богатому человеку, у которого тысячи овец,
пришел гость.
И богатый человек пошел к бедняку, употребляя свою силу и власть, забрал эту единственную овечку, которую тот выкормил, которая спала у него в доме, и приготовил ее для гостя своего.
Давид услышал эту историю, вы знаете, он в страшном гневе. Говорит следующие слова: «Достоин смерти человек, сделавший такое. И овцу должен возвратить четверо».
По закону так было. Если кто-то украл, забрал овцу, четыре овцы нужно вернуть. А его лишить жизни за то, что он сделал.
И здесь происходит прозрение. Потому что Слово Божье, которое Давид не слышал целый год, скрывая свои грехи,
она вдруг прямо в точку. Нафан говорит: ты тот человек, Давид, ты этот богач. И Бог, обращаясь к Давиду, смотрите, что он говорит: я дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего, на лоно твое, дал тебе дом Израилев, Иудин. Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше, говорит Бог. Что тебе, Давид, не достает, почему ты прелюбодействуешь? Все другие грехи я бы как-то еще смог с ними справиться, говорит Бог, но грех прелюбодеяния не могу с этим справиться. Я создавал женщину для одного мужчины. И если она замужем, ты не имеешь права ее трогать. Я тебе все дам, Давид, только исполняй мое слово. Давид, слыша это обличение, здесь, в данный момент, когда Бог целый год над ним уже работал, вдруг входит в свое сердце, внутренне кается и говорит: согрешил я перед Богом. Нет никаких больше оправданий. Нет, он не говорит, что была это его слава или что бы то ни было. Нет никаких больше слов показать свою невиновность. Он пишет Псалом 138, в котором написано: «Ты испытал меня, Господи, и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю. Ты разумеешь помышления мои издали, — говорит Давид. Сижу ли я? Стою ли, ты объемлешь меня? Еще нет слова на языке моем, ты уже, Господи, знаешь его совершенно. Куда я убегу от тебя? И где мне скрыть свои грехи?» И вдруг до Давида все дошло. Он все понял, что от Бога скрывать это бесполезно, это глупо, это несмысленно, потому что Бог все знает, Бог все видит, Бог все проникает. И здесь Давид плачет. Он кается искренне перед Богом. И через пророка Нафана Бог ему говорит: ты покаялся, по закону я должен умертвить тебя, но я оставляю тебя в живых, ты не умрешь. Умрет дитя, которое родится. Интересно. Кажется, что общего у ребенка, или какая вина этого ребенка в грехе отца? Почему должен невинный умирать за грех виновного? Я думаю, эта мысль не давала Давиду покоя, потому что Писание говорит, он ушел в свою комнату, отказался от пищи и начал поститься. И постился 7 дней. Для чего? Он не мог согласиться с той мыслью, что из-за его греха должен умереть невинный ребенок. А знаете, что Бог говорит? Бог говорит ему: Давид, через этот грех ты дал повод врагам моим
хулить меня. Из-за чего? Почему?
Возлюбленные, в языческом мире того времени царь, если не был воплощением самого Бога, то, по крайней мере, он был наместником Бога. Если ты помазан Иеговой в царя, то ты представляешь его, его законы. Если ты где-то что-то делаешь неправильно, так люди начинают думать о Боге. И Бог говорит, мнение людей обо мне искажается из-за того, что ты сотворил.
Я не могу это оставить так. Ты не заботишься о моей славе, о чести моего имени. Я должен позаботиться, чтобы никто никогда не сказал, что я тебя простил и оставил без наказания. Проходит 7 тяжелейших дней для Давида. И за эти 7 дней, знаете, что происходит? Происходит покаяние. Происходит искреннее раскаяние. И это моя личная интерпретация.
Но в эти 7 дней, когда он один, не ест, не пьет, молится Богу, о чем он молился, как вы думаете? О чем может человек молиться, понявший, что он согрешил, и знающий, что кто-то теперь должен платить за его грех? О чем он может молиться?
И нам Писание открывает, о чем Давид молился. Смотрите его слова. За эти 7 дней Давид написал один из самых лучших псалмов, когда-либо вообще написанных. Это псалом 50-й. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Беззаконие мои я сознаю, грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, лукавое пред Тобою сделал, пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Окропи меня изопом, буду чист. Омой меня, буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости Тобою сокрушенную. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. И дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого. Не отними от меня. Возврати мне радость спасение Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, и всесожжению не благоволишь. Жертва Тебе, Боже, Дух сокрушенный, и сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Вдруг он понял, что нужно Богу. Дух сокрушенный, искренний, настоящее покаяние. Он говорит, я дал бы все, ты не хочешь этого. Ты хочешь, чтобы я наконец-то покаялся искренно в том зле, в том беззаконии, которое я делал. И Бог готов миловать. Нафан определил вину Давида. Очень четко и конкретно. Он сказал, вина твоя в следующем. Урию ты убил мечом врагов. Его жену взял себе в жены. И он говорит, что последствия этого будут следующие. Соломон, сын Давида, он знал, что значит прелюбодействовать. Он знал это, потому что жил в семье Давида.
Он знал последствия всего этого греха Давида. И поэтому он говорит, кто прелюбодействует с женщиной замужней, тот лишился ума, говорит Соломон. Беззаконие его будет всегда с ним. Позор и бесчестие ждут его. Один человек скрывает, как Давид, а весь мир читает. И все знают. И это одно из последствий. Смотрите, что говорит Нафан. Меч не отойдет от дома твоего из-за этого греха. Ты убил мечом Урию. Теперь меч будет в доме твоем. Жди смерти! Чьей, Господи? Нет тебя, я простил, ты не умрешь. Жди смерти своих детей. Один уже умер, Господи. Хватит. Нет, говорит Бог, не хватит. Проблемы жди. Какие же проблемы? Буквально следующая глава нам пишет, после этого случая Амнон согрешает с Фамарию. И что происходит? Давид ничего не сказал Амнону. Опять же, по Писанию, по закону, и Амнон, Фамарь, вполне возможно, не имела возможности кричать, потому что было в задней комнате все, но Амнон должен был умереть. А написано, Давид любил Амнона, и он был его первенец. Он не сказал ему ни одного слова. Он потерял это моральное, может быть, сказать, право, эту моральную силу. По крайней мере, Фамарь просила его, возьми меня замуж, Амнон, не оставляй меня. Ты меня бесчестил, что мне теперь делать? Амнон и на это не соглашается. Хотя бы это Давид мог поправить. Потому что по закону, если уж ты не поступаешь по одной части закона, хотя бы вторую исполни. Ведь обесчестив девушку в Израиле, парень обязан был жениться на ней. И не мог развестись с ней в течение всей жизни. Так гласил закон Моисея. И об этом умоляла Фамарь Амнона. «Возьми меня в жены». Он не сделал это. Проходит 2 года. И брат Фамари, Авесолом, убивает Амнона. Меч не отойдет от дома твоего. Авесолом, сын Давида, восстает на отца. Его убивает Иав. Адония, сын Давида, его убивает Соломон. Давид, ты согрешил, и я грех твой не оставлю ненаказанным. Ты будешь видеть, как меч твой, как меч будет в доме твоем. Другое наказание. Первое это меч, второе наказание. Ты сделал тайно, а я открою всему миру, а я сделаю явно. И не только в позитивном смысле, говорит нам Иисус, когда ты молишься, зайди в комнату твою, Бог, видящий тайное, воздаст явно. Но даже если ты согрешишь, и ты скрываешь это, знай, что Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Он откроет это, рано или поздно. И слава Богу в том и заключается, чтобы открывать грехи людей, которые они скрывают всю свою жизнь. И мы читаем, что ты сделал тайно, а с женами твоими будет сделано явно. Это и сделал Авесолом перед всем Иерусалимом, когда восстал на отца своего. Наконец-то согрешил я. Наконец-то Давид все понял. Последствия страшны. И тем не менее, во всем этом есть определенный смысл. Чему мы можем научиться из истории Давида и его грехопадения? Умирает невинный ребенок, невиновный в грехе отца. Это несправедливо. Писание говорит, что Бог наказывает по закону за вину отцов детей до 3
и четвертого рода. Но Бог и милует намного сильнее. И для нас это еще раз картина того, что сделал Сын Божий для всех нас, невинный, умирая за грехи всего человечества. Когда Бог сам решается отдать Сына Своего, чтобы Он, не сделавши греха ни одного, взял на Себя грех всего этого мира и умирал за Него. Несправедливо, но тем не менее, через эту несправедливость Бог дает всем нам прощение. Божье имя хулится. Он заботится о чистоте Своего имени. «И я освящусь, — говорит Он, — в приближающихся ко Мне». Что это значит? Если мы приближаемся к Богу, ждите того, что Он пошлет вам пророка Нафана. Ждите того, что Он пошлет вам Свое Слово. Если мы где-то, в чем-то скрываем какой-то грех. Ждите этого. Бог говорит: «Я не могу иначе. Я освящусь в тех людях, которые приближаются ко Мне». Почему? Потому что они должны святить имя Мое. Они должны славить имя Мое, а не бесчестить имя Мое, чтобы оно хулилось у людей. Если мы где-то, когда-то становимся препятствием для других людей прийти к Богу, или их мнение о Боге из-за нашего греха меняется, ждите пророка Нафана. Он непременно придет. Месяц пройдет или два. Год или два, но Бог с вами будет разговаривать. Если хотим жить в мире, говорит Бог, идите в мир. Если хотим служить Ему, так служите Ему полностью. Бог между не принимает. Бог говорит: будь или холодным, или горячим. Нельзя быть теплым в глазах Бога. Или иди греши, или перестань грешить и прославляй Мое имя. Иначе ждите Слово Божие непосредственно в вашу ситуацию, в ваше сердце и для вас. Второе, чему можно научиться, это Божья милость. Она, тем не менее, покрывает любой грех. Условие простое. Искреннее покаяние. Человека с духом сокрушенным, говорит Давид, ты не можешь ему отказать. Ты не презришь его. То есть ты обратишь на этого человека внимание, Господи. Только дай мне, наконец-то, дух сокрушенный, чтобы я мог оплакать свой грех. И эти 7 дней нужны были Давиду, чтобы он мог понять, что он сделал, и оплакать свой грех. Возлюбленные, если мы сокрушаемся над тем, что мы сделали в своей жизни, то поверьте, Бог не может не обратить на нас внимания. И Он прощает нам. Он милует нас. Он готов миловать, и поэтому Писание говорит в Новом Завете, если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи праведен и верен, что делает? Прощает грехи наши и очищает нас от всякой неправды. Третье, чему мы можем учиться, Бог любую ситуацию обращает в благословение для человека, который кается в этом. Давид – это пример. Его прелюбодеяние в конечном итоге стало благословением. Как бы страшно это ни звучало, но Бог, если прощает, Он прощает до конца. Хотя есть последствия греху, но тем не менее Бог обворачивает, поворачивает все это и делает это благословением для тех людей, которые искренне каются. От Версавии родился Соломон, от Соломона Роваам и другие дети, и, наконец-то, Иосиф, который стал мужем Марии. Сын Иакова Иосиф, который был продан в египетское рабство, это другой пример, когда грех братьев обращает Бог в благословение для тех же, кто и согрешил. Бог не позволяет сатане смеяться над ним. И любую ситуацию он может выровнять. Что бы ни было, он может обратить нам в благословение одно единственное условие. Бог говорит: с искренним «я поступаю искренно, а с лукавым по лукавству его. Искреннее раскаяние в том, что было сделано, и Бог то, что произошло, непременно обратит нам в благословение. У греха есть последствия, и Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. Хотя мы знаем, что сегодня в Новом Завете Бог не наказывает за вину отцов. Но тем не менее, возлюбленные отцы и матери, и мне страшно об этом говорить, потому что у меня растут дети. Посмотрите на своих детей, и вы увидите себя. И вы вдруг увидите свои грехи. Что сеет человек, то он пожинает. Давид сеял грех, он пожал грех в своих детях. И тогда нам становится страшно. И когда он видит, что его сын Авессалом, которого он сильно любил, убит. Весь народ радуется, а он плачет. Почему? Он вспоминает свой грех. Когда Амнон умирает, Давид снова вспоминает свой грех. И так мы идем через жизнь. И вдруг эта ситуация напоминает нам о том, что мы сделали, что мы посеяли. Бог прощает, но не освобождает от всех последствий греха. И нам нужно будет их нести. И Писание говорит, от того из вас некоторые больны и немало умирают. Мы иногда не знаем причины смерти человека, а Бог знает. Бог говорит, ты должен раскаяться. И я делаю это, потому что я люблю тебя. Потому что суду нужно начаться с Дома Божьего. Отсюда, с церкви. Бог говорит, вы приближаетесь ко мне, я хочу, чтобы вы жили свято и чисто. И когда вы грешите, я буду заниматься вами. У греха есть последствия. И Бог непосредственно спросит с нас. Когда мы говорили с вами о прощении, мы вспоминали разбойника на кресте, которому Бог все простил. И сказал ему, ныне же будешь со мною в раю. Иисус, тем не менее, не освободил его от последствий его греха. И написано, что римские воины подошли к первому и второму разбойнику и перебили им ноги, и они оба умерли. Разве Иисус не мог освободить разбойника от смерти на кресте? Мог, но Он это не делает. Он дает нам жизнь вечную, и тем не менее, говорит, многие из вас больны и умирают. Для чего? Чтобы дать нам жизнь вечную. Я сужу вас, говорит Бог, чтобы вы не были судимы с миром. И Бог будет касаться нас. Он будет обращаться к нам и обличать нас. И последнее, чему мы можем научиться из истории греха Давида. Счастье можно достигнуть только в Боге. И только живя по Его заповедям. Все остальное – это призрак счастья. Все остальное – это обман греха. Все остальное имеет чудовищные последствия, из-за которых мы можем искалечить всю свою жизнь, жизнь своим детям, жизнь другим людям. Счастье можно достигнуть только на путях Бога, исполняя Его Слово. Возлюбленные, научимся из того, что произошло с Давидом, прежде всего, любить Бога. И когда он говорит «нет», и когда его заповедь говорит «нет», для нас должно быть закон. Для нас это жизнь. Для нас цель прославить Его, а не думать о каком-то временном наслаждении здесь, на земле. И чему мы можем научиться у Давида, это каяться. Каяться искренно. Плакать и рыдать. Если нужно каяться 7 дней, пусть это будет 7 дней. Если нужно каяться больше, пусть это будет больше. Если нужно за последствия греха платить, то будем платить. Нет, не просто плакать из-за этого. оплатить за свой грех. Если Бог потребует плату, будем платить. Пусть милость Его будет с нами. Он весьма любит нас. Он весьма любит церковь свою. Но Он хочет одного – прославить Его на земле. Он ждет от нас, когда мы Его прославим не только словами, но и жизнью. Аминь.